«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, я Наталья Болценская, в нашей студии Алексей Симонов. Здравствуйте, Алексей Кириллович.
Добрый вечер.
И это цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Тема, которую мы обсуждаем сегодня, «Сталин и сталинские любимцы». Я бы хотела выделить некоторых любимцев, Алексей Кириллович, так скажем, в особую статью, потому что это были люди, бывшие любимцами не только Сталина. Если, например, говорить о вашем отце, то это был автор строчек, которые действительно переписывали солдаты и посылали своим близким. Это был большой поэт. Были люди искусства, были люди культуры, были и другие люди, были люди политики, были люди, которые какое-то время были любимцами, а потом, так скажем, разделяли судьбу нелюбимцев. Вот по каким критериям, на ваш взгляд, можно отделять одних от других?
Боюсь, что нет таких критериев. Просто людей культуры легче отделить от людей политики, и это возможно.
Угу.
Но внутри культуры есть люди, которые пали жертвой своего таланта, и есть люди, которые не пали жертвой своего таланта. Есть люди, которых, по сути дела, так сказать, в объятиях, по сути дела, задушили. А есть люди, которые из объятий, в конце концов, более или менее вырвались или выбрались.
А скажите, пожалуйста, можно говорить... Вот в какой степени... Вот вы, например, можете говорить сегодня о том, что, скажем так, отец понимал некую двойственность своего положения. Ведь каждый был в двойственном положении,
значит,
правильно?
Вы знаете, какая штука? Я боюсь, что понятие «сталинский любимец» возникло после смерти Сталина, не существовало при жизни. Я подозреваю, что отец, конечно, ощущал какую-то, так сказать, какую-то руку, которая, в какой-то степени его бережет, хотя бы, это всегда имело какой-то бытовой оттенок. Самый элементарный, зато очень острый пример. В начале 42-го года он приехал с фронта с очередной поездки и пошел в загул. На 2 дня дали ему 2 дня отпуска. В этот момент его потребовало начальство. Щербаков его стал искать. Значит, а Сталина, Симонова нигде не было. Значит, естественно, вызвали на ковер Артенберга, редактора «Красной звезды», который сказал, я ему дал 2 дня отпуска, А говорит, где он живет-то? Пошлите ему на квартиру. Он нигде не живет, у него жилья в Москве нет. Так дайте ему квартиру, чтобы он был где, чтобы мы знали, где он, когда, так сказать, где его искать, когда он будет нужен. И ему через полгода дали квартиру. Значит, с одной стороны, как говорится, безусловно, это, так сказать, величайшее благо, когда человеку среди войны дают вдруг квартиру в ажурном доме на Ленинградском проспекте. Значит, а с другой стороны, какое это имеет прямое отношение к любимец или нелюбимец? Сталин к этой квартире не имел никакого отношения.
В общем, да.
На самом деле, мне кажется, что понятие «любимец» возникло тогда, когда стали разбираться, кто был чем. Поэтому любимцами назвали тех, кто выжил.
Алексей Кириллович, опять-таки, можно же говорить о... Давайте попробуем по-другому термина. Всенародный любимец поддержанный, да?
Да.
Был всенародный любимец, условно говоря, Симонов, был всенародный любимец поэт Придворов. Разница есть? В уровне дарования, правда, небольшая?
На самом деле, Демьян Бедный, который, поэт Придворов, он имел свои заслуги и свои достоинства. Он просто, как говорится, раньше появился на свет, раньше появился в литературе и израсходовал уже весь запас благоволения, который к нему был, к времени Великой Отечественной войны. То есть они не соревновались на этом поле, потому что в свое время у них не было никаких поэтов, и на фоне революционных поэтов вполне Демьян Бедный вполне мог выйти из общего уровня, так сказать, поэтов-кузницы, условно говоря.
А теперь давайте немножко подробнее про запас благоволения.
Давайте.
Что это такое, в чем это заключалось? Ну, опуская вот тот пример, который вы только что привели.
Значит, я думаю, что благоволение строилось на, во-первых, на том, что человек делал. Я думаю, что запас благоволения при том количестве поездок на фронт, которые за 4 года предпринял Симонов, при том, что ведь его никто не посылал ни на этом самом, на подводной лодке к румынским берегам, никто его не заставлял идти в атаку на Арабатской стрелке, значит, и так далее, и тому подобное. Это то, что он завоевывал сам собственной жизнью, собственным страхом, преодолением собственного страха, собственной совестью и собственной гордостью. Значит, это, естественно, ставилось ему в плюс. Это откладывалось где-то. Значит, потому что, когда сегодня в этих, с позволения сказать, фильмах об этом времени и об этом человеке пытаются рассказать, что Сталин велел напечатать «Жди меня», то это неправда. Сталин и не слышал никогда «Жди меня» до того, как оно было опубликовано в «Правде». Значит, история опубликования «Жди меня» описана многократно, но если, как говорится, слушатели хотят, я с удовольствием это воспроизведу, потому что отец написал «Жди меня» в июне 41-го года, в июле 41-го года, когда вернулся после первой поездки на фронт. Несколько дней, два дня он жил на даче у Льва Косиля и написал несколько стихотворений. Майор привез мальчишку на лафете, «Жди меня и не сердитесь к лучшему». Вот, значит, три стихотворения, которые он в этот день написал. Потом прочел Косилю. Косилю понравилось. Потом прочел друзьям. Друзьям понравилось, но все друзья сказали, этого не напечатают до конца войны. Он принес это Артенбергу. Артенберг сказал, вот это беру, а этого я брать не буду. Это, как говорится, не наше стихотворение. Зимой 41-го, зимой 41-го на 42-й год отец был в редакции. Редакцию к тому времени перевели в «Правду». И по соседству была редакция газеты «Правда». Его встретил в коридоре редактор «Правды» Поспелов и спросил, нет ли у него каких-нибудь стихов. Симонов сказал, что вообще-то стихотворение есть, но оно точно не для «Правды». А почему не для «Правды»? – спросил Поспелов. Вот вы мне прочтите. Он затащил Симонова в свой кабинет, налил ему чаю, и тот прочел ему «Жди меня, и я вернусь». Поспелов подумал, сказал, так, по-моему, это можем мы и мы напечатать. Позвонил Ярославскому, который курировал газету «Правда», пришел Ярославский. Отец прочел это Ярославскому. Они двое покорпели над этим сигналом. Ярославский спросил, а почему «Желтые дожди»? Нет, Поспелов спросил, почему «Желтые дожди»? Ну как, объяснил Ярославский. Осень, когда в это время ливни льют, то дожди от грязи желтые, от глины желтые. Значит, давай будем печатать. И 14 февраля 1942 года это стихотворение появилось в «Правде». Никаких, Артенберг рвал на себе волосы, но никакого участия в появлении этого стихотворения в «Правде» никакая высшая власть не имела, это было все достаточно случайно. А уже 15-го он уже был знаменитым поэтом.
Алексей Кириллович, и все-таки, как я понимаю, у очень многих творческих людей той поры, всесторонней, так скажем, обласканным, наступал какой-то момент, когда они отдавали себе отчет, что вчера пришли вот в ту квартиру соседнюю, а завтра придут ко мне. И они с этим жили, да? И как они с этим жили? И на сегодняшний день можно хотя бы попытаться проанализировать, почему там с кем-то этого не произошло?
Трудно, очень трудно, особенно если иметь в виду вторую половину сталинского правления, то есть начиная с самой войны. Здесь логики 37-38 года практически не было. Это и аресты, и не аресты были избирательны и почти лотерейны. Причем арестов было значительно меньше, естественно, но мы с вами это знаем уже. Поэтому я думаю, что другая проблема была. Что считать правильным? Вот здесь была колоссальная проблема, и здесь у отца была безумная борьба с самим собой, едва не окончившаяся для него гибелью его как писателя. Он написал повесть, называется она «Дым Отечества». Это повесть о зиме 1946 года, о том, как человек, пробывший в военной приемке в Америке, двигавший ленд-лиз суда, приезжает на родину, на Смоленщину. И тот ужас, который он вокруг видит. Значит, в это же самое время он был на одном из заседаний по комитету по сталинским премиям, он был членом этого комитета, где Сталин сказал, что хорошо бы нам было написать что-нибудь, чтобы, так сказать, вытравить из наших людей низкопоклонство. Значит, кто-то сказал «да», кто-то сказал «на», а отец сказал, на эту тему лучше, конечно, мне кажется, сказал без всякой задней мысли, лучше, кажется, написать пьесу. Угу. Через год ему позвонили, сказали, где пьеса. Вот здесь у него начало очко играть, естественно, потому что он попросил командировку, его командировали там в определенный институт, и он написал чудовищную пьесу, которая называлась «Чужая тень», значит, о том, как, значит, низкопоклонец-биолог едва не предал свое родное отечество.
Ага, дальше вопрос о другом любимце, да, Лысенко.
Значит,
так, большинском,
ну, когда? Если бы. В пьесу писал мучительно, вымучивал. Так вот, эту пьесу поставили 16 театров, и в Москве только 5, дали ему сталинскую премию, а по «Дыму Отечества» была разгромная рецензия. И он оказался, извините, вот то, что написано кровью сердца, это плохо, а то, что написано по заказу и в сущности является, так сказать, ну, такой искусственно рожденный младенец, такой гомункулус, это хорошо. И вот что хорошо, что плохо, надо было для самого себя понять. Хорошо ли, когда тебя хвалят, или хорошо ли, когда тебя ругают? И это на самом деле совсем непростая штука, если ты живешь в условиях, когда и хорошо, и плохо определяются в сущности одним человеком.
А скажите, пожалуйста, если опять же говорить о произведениях, связанных так или иначе связанных с искусством, на сегодняшний день есть огромное количество имен, которые наши современники даже не знают. Там, ну я не знаю, навскидку там Павленко, да? Счастье тоже ведь.
С перепугу написанный роман.
Много такой, такого искусства?
Много такого, конечно, много. Значит,
знаете, у меня какая мысль такая дурацкая возникла, когда вы рассказывали эту историю с «Дымом Отечества» и «Чужим ветром».
«Чужая тень».
«Чужая тень», простите. Отнюдь не любимец поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Когда он написал «Мы живем под собой, ничего страны», его не тронули. Как это не такая вот саркастическая улыбка возникает, когда думаешь о том, что его забрали-то после того, как были написаны, как там, как в колхоз «Единоличник».
Ну, я плохо помню эти плохие
стихи. Ну, Лизоблюдские были такие чудовищные стихи, и, так сказать, согнули, а потом уничтожили, да?
Значит, я думаю, что там тоже история была сложнее. Как и всегда, поэты всегда приносят какие-нибудь очень сложные истории с собой. Я не думаю, что Мандельштама согнули. Мандельштам продолжал быть Мандельштамом. Но очень хотелось расшаркаться. Очень хотелось расшаркаться. Очень хотелось сохранить себе какое-то личное пространство, в которое бы никто не влезал и не вмешивался. Если за это надо было платить, готов был платить. Значит, платил потери на время или на данное произведение, или на данные стихи, потери таланта. Это относится не только к Мандельштаму, это относится к Анне Андреевне Ахматовой, это относится к Михаилу Афанасьевичу Булгакову, который написал пьесу «Батум», которую Сталин не принял, и это была большая для Булгакова и совершенно, так сказать, ошалевший он был от этой трагедии, потому что уж тут-то он, как говорит, это же как, знаете, как Эйзенштейн рассказывал, это любимый рассказ Эйзенштейна, говорит, ну, вот все, договорились, что я лизну. И я приготовился лизнуть, как говорится, в нужное место нужного человека. Вот уже расположился, он расположился, я расположился. Ну, не могу, укушу.
Понятно. Грустно.
Грустно.
Вопрос. Вопрос вот какой. От нашего слушателя. Скажите, пожалуйста, известно ли вам, что в начале 1953 года Сталин не успел убрать последнюю группу своих высокопоставленных любимцев, которых уже фактически пометил на 19-м съезде? Проживи он дольше, любовь дошла бы до среднего и низшего звена любимцев, как в 1937-38. До какого уровня, интересно, он планировал довести эту любовь? Вот известно?
Нет, конечно. Значит, я думаю, что то, что сохранились Молотов, Микоян, может быть, Хрущев, значит, вот которые были в той самой группе, которая была названа Сталиным на этом самом пленуме, или как он назывался, значит, и которые ощутились холодок уже...
Межлопаток.
Межлопаток, совершенно справедливо. Вот. Значит, я не знаю, когда бы это кончилось. Дело заключается в том, что мне кажется, что там была задумана более обширная комбинация, потому что комбинация включала в себя, во-первых, историю с еврейским антифашистским комитетом, во-вторых, историю с космополитами, в-третьих, историю с врачами, и, наконец, в-четвертых, эти все круги заговора восходили бы наверх к людям, у которых, кстати, уже сидели жены еврейки.
Да. А вот скажите, пожалуйста, например, такой персонаж, как Илья Эренбург, который вроде бы, казалось, по краешку, по лезвию прошел, да? Вот внутреннее ощущение людей, которые в итоге не пострадали. Которые, значит, прекрасно понимали, что... У вас с отцом была возможность обсудить?
Была возможность. Значит, есть несколько фотографий очень интересных. В 45-м, по-моему, году, если мне память не изменяет, был какой-то юбилей Эренбурга. Эренбург был на самом минусе. Как ни странно, уже в 45-м году уже вышла, значит, «Товарищ Эренбург пугает», статья и так далее, Эренбурга начинали сравнивать с землей. И юбилейный вечер никто не хотел проводить. Отец поехал к Эренбургу, приехал в ЦДЛ и под собственную ответственность провел вечер, юбилейный вечер Эренбурга. Есть фотографии с этого вечера, они есть в РГАЛе или в литературном музее, я могу наврать, но я их сам видел. Ничего более странного, чем совершенно убитый, почти мертвый Эренбург, и не менее убитый, якобы спасающий его Симонов. Очень забавная, так сказать, комбинация, причем ни тот, ни другой не знали, чем это может кончиться. Поэтому, значит...
Главное, что в общей массе сознания не было из ряда вон выходящим, не было актом непорядочности, если бы человек отказался в этой ситуации. Конечно. Если бы человек не полез.
Абсолютно.
Общаться с зачумленным.
Значит, более того, Эренбург никогда не простил Симонову этого участия в своей судьбе.
Ну да, как водится.
Как водится.
А вопрос от Бориса. Было ли скорее правилом или исключением для любимцев Сталина творческие личности, ученые, военные стать забытыми, исчезнувшими со сцены после смерти? Ну, касаемо
поэта
Симонова.
Сталина. После смерти Сталина? Было не так много сталинских, значит, любимцев, так называемых,
да,
которые не имели бы на это, так сказать, серьезных оснований с точки зрения общей истории культуры. Но если этих оснований не было, исчезли почти мгновенно. Ну вот, например, пример вам. Значит, кавалер Золотой Звезды. Я сейчас называю фамилию Бабаевского. У меня в моей жизни эта фамилия сыграла очень важную роль, как ни странно. Вот так получилось. Значит, никто не знает. Даже кавалера Золотой Звезды не знают, и Бабаевского никто не знает. А между тем был знаменитейший писатель, написавший образцовый соцреалистический роман «Кавалер Золотой Звезды». Вот и вы, Наталочка, не знаете этого романа. Так вот, глядя на вас, это я могу сказать.
Фамилия-то на слуху.
Вот, а история была такая. Я пришел в 1958 году на консультацию в ВГИК, и ведший консультацию, значит, режиссер позволил себе сказать ниже следующее. Он сказал, нельзя, режиссура искусства тонкая, надо понимать автора тонко, и авторы очень не похожи друг на друга, и подход к ним должен быть разный. Нельзя одинаково ставить Тургенева и Чехова, Шекспира и Бабаевского, хотя каждый из них по-своему хорош. Я запомнил эту фразу на всю жизнь, потому что она мне стоила 10 лет жизни. Mm-hmm. Потому что именно поэтому я заржал, сказал, что вот этому вы нас собираетесь учить, ушел из ВГИКа и поступил, то есть пришел в кино только через 10 лет.
Mm-hmm. Алексей Кириллович, а вот скажите, пожалуйста, один из наших слушателей пишет, нельзя забыть сталинских премий. Это была подлинная награда, которую Сталин давал за заслуги. Вспомним Великий Большой Театр, сколько было гениальных артистов, которых даже за границей не было. Дальше перечисление. Кто был в архитектуре, музыке, если Сталин кого-то отмечал, уважал, помогал данному деятелю культуры, и уж это были, так сказать, точно значимые люди. История, скажем так, перехода от любви к нелюбви. Всегда ли это было объяснимо с точки зрения логики?
Иногда да, иногда нет.
Вот вы рассказали перед программой.
Значит, я расскажу эту историю, она того стоит. Значит, 48-й или 49-й год на комитете по сталинским премиям обсуждается вопрос о присуждении первой премии Степану Злобину, писателю Степану Злобину, за роман «Степан Разин». Угу. Значит, Степан Злобин – человек с очень сложной биографией, во время войны бывший в плену, там входивший в состав самого протестного, как это называется, подпольной ячейки и так далее и тому подобное, значит, прошедший фильтрацию и выпущенный на свободу.
И должны бы...
Значит, и вот в этом, и вот среди общих разговоров, которые, в общем, обычно довольно коротко ограничиваются тем, что, ну, утвердили, первый идет, тем более он идет на сталинскую премию первой степени. И вдруг Маленков говорит, товарищ Сталин, вот тут у меня есть документы, товарищи сообщают, что Степан Злобин плохо вел себя во время войны в плену. И наступает мертвая тишина. И вдоль этого стола, за которым с одной стороны сидят члены Политбюро, а с другой стороны сидят писатели, ходит медленными шагами Сталин и рассуждает сам с собой.
Вслух.
Простить? Идет опять? Или не простить?
Алексей Кириллович, по законам драматургии мы на этом месте сделаем паузу. Мы прервемся и продолжим наш разговор с Алексеем Симоновым после небольшого перерыва.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с Алексеем Симоновым о сталинских, так называемых, любимцах и, скажем так, о технологии любви. Я прервала вас, когда вы рассказывали эпизод, описанный в книге вашего отца. Mm-hmm. Итак, длинный стол, Степан Злобин, который плохо себя вел в Крыму, и Сталин,
в плену.
В плену, извините, который ходит вдоль стола.
Говорит, простить или не простить.
Жизнь-смерть, так, да?
И замерли все, и в конце концов он... Набивает трубку, говорит, простите. И понятно, что человек будет жить. А дальше отец рассуждает, это вот в этой самой книжке «Глазами человека моего поколения». Говорит, ну он не мог не знать, не могли ему не доложить до заседания, если были какие-то документы. Вся эта история специально разыграна для того, чтобы дать ему возможность показать всем наглядно, что такое человек, и что такое власть? Угу. В какой степени он может, как говорится, он зависим от этой власти, и насколько, на какой тонкой ниточке держится его судьба? Это рассказывали потом все, и всем это рассказывали, и все знали, на какой ниточке держится судьба человека, за которую держит с другой стороны Иосиф Виссарионович.
История знает и, скажем так, более страшные ситуации, да, конечно, когда всенародные любимцы становились героями позорных процессов, когда всенародные любимцы становились жертвами странных преступлений, когда всенародные любимцы, с ними происходили вообще странные истории, причем даже если говорить об обласканных людях, когда в какой-то момент у вождя наступала такая, как бы сказать, ревность, что ли. Описывается история там, с Молотовым, с Жуковым.
Значит, ну, Жуковым, ладно, это, как говорится, ну, не влез Сталин на коня. Ну, стар был для лошади. Увидел Жукова на коне и решил... Естественно. И решил его послать в Одесский округ.
Угу.
И так и сделал. И еще спасибо, что, как говорится,
что
только в Одесский округ, а не сделал его, так сказать, этим самым. Значит, потому что... Ну, кто-то должен же был поддерживать легенду о, так сказать, о героическом народе, который все-таки выиграл эту войну, потому что Иосиф Виссарионович, знаешь, за терпение, да, за терпение русского народа, который вытерпел ту власть, которая оказала, это ведь в речи было, ту власть, которую на самом деле следовало гнать каленой метлой, но они нас простили, и теперь уже, это называют, вот этого там уже в речи не было. И теперь, ребята, как говорится, я об этом один раз сказал, но больше никто об этом говорить не будет.
Угу.
Это уже, как говорится, такое табу, и больше никто и никогда до тех до хламых, еще после 1953 года, еще несколько лет, еще никто не решался этого сказать вслух.
Вопрос, как становились любимцами люди, вернувшиеся из эмиграции? Ну, я так понимаю, что в первую очередь можно упомянуть красного графа Толстого, но и он не единственный.
Ну, значит, по-разному становились любимцами, тем более, что вот, значит, в последней книжке, которая вышла буквально вот совсем недавно, Юрий Оклянский, значит, рассказывает, что Толстой должен был стать одним из субъектов процесса английских шпионов, среди которых были Алексей Толстой, Петр Капица и другие.
Угу.
Значит, ну, Алексей Толстой на самом деле отрабатывал...
всю жизнь. Всю жизнь.
Понимаешь, какая Советском штука?
Союзе.
Вот ну, самое отработанное, это он написал повесть «Хлеб».
Угу.
Вот эта повесть, как говорится, полностью написана о Сталине и написана полностью, где он все, что умел и знал, поставил на службу, как говорится, желанию угодить.
Угу.
Вот. Значит, дальше Алексей Толстой был членом комиссии Бехте этого самого, значит, Вишневского, кто угу. был в главе комиссии, которая первая рассматривала Катынское дело.
По-моему, Вишневский.
По-моему, Вишневский, значит, или Юдин, или Вишневский.
Вишневский кто-то... был там.
Вишневский. Значит, заместителем его был Алексей Толстой.
Угу.
Так что он отрабатывал, как говорится, так сказать, вот возможность жить широко и свободно. Ведь ему никто специально это не помогал делать. Он все равно должен был писать сам, печатать сам. Угу. У него были, так сказать, у него были достаточно интересные и непростые отношения с издательствами. В одних его больше любили, в других его меньше любили. Но это все как у писателя. Просто, значит, он чувствовал долгое время, чувствовал вот эту, значит, поддерживающую его руку.
Хорошо. Ну, также известна, например, там история Кагановича, чей старший брат был врагом народа. Известно, и вы уже говорили о людях, которые, будучи,
Калинин,
так сказать, на
Молотов,
самой верхушке, имели жен лагерниц. Насколько я представляю себе...
Значит, Мария, Наталья, я попробую объяснить одну вещь. Любимцами становились люди, у которых было за что их держать.
Ага.
Вот была какая-то биографическая червоточина, которая с точки зрения официозного, так сказать, правил и порядка нарушала нормальный ход официоза.
Подождите, ну, может наоборот?
Секундочку. Вот Алексей Толстой, чего проще? Он всегда был виноват, потому что был в эмиграции.
Угу.
Что с моим отцом? Он всегда был виноват, потому что его папа исчез во время гражданской войны, значит, а был, между прочим, царским генералом, угу. так, на всякий случай. И исчез он или нет? История умалчивает, я утверждаю, что он никуда не исчез, а оказался потом в Польше, угу. И я думаю, что я не самый проницательный из всех людей, которые читали отцовскую биографию и ее выстраивали. Угу. То есть за происхождение его держали вот так вот. Так что это у каждого что-то такое было. Вот поэтому это всегда... Ну, Эренбург, это же просто именины сердца, он же готовый шпион. Угу. Он общался, так сказать, все время ездил за границу, и французским шпионом вообще, как говорится, объявлять можно было просто...
По совокупности заслуг.
По совокупности заслуг, совершенно справедливо. Вот.
Алексей Кириллович, так может, наоборот, демонстрировалось то, что какие-то скользкие, узкие моменты в биографии не являются поводом для, так скажем, репрессий? Если
это люди... в том случае, если о них говорилось. Но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о том, что у моего отца не все в порядке с происхождением. Ни разу, ни с какой в официальной... Даже в самые отъявленные, так сказать, враги его, как Шолохов во время дискуссии по космополитизму, ага. до этого... не докопались и этого не использовали. Точно так же, как не использовали этого враги Алексея Николаевича Толстого или оппоненты Эренбурга.
Ага. А вот такой вопрос. Ведь, насколько я понимаю, было не то чтобы обычным, но было такое явление, что когда у людей арестовывали близких или когда пропадали близкие, уже готовы были и боялись страшно, и готовы бежать были куда угодно. И известно, что достаточно часто обращались к всенародным любимцам за реальной или мнимой помощью, которую те, скорее всего,
бывало,
не могли.
Бывало, так.
Что знаете об этом?
Знаю, что было несколько случаев, когда хватило мужества обращаться по этому поводу. Знаю, что обращался по поводу Избаха. Знаю, mm-hmm. что обращался еще там по одному поводу. А несколько раз не хватило мужества, и не смог, и не стал... И не сделал этого, и всю жизнь этим мучился, угу. но, тем не менее, так сказать, вмешательство с Избахом как раз все в конечном счете обошлось благополучно, но не его письмо послужило причиной освобождения Избаха из лагеря. Вот, но во всяком случае, так сказать, вот здесь он проявил мужество. Это очень индивидуально, это у каждого свое, хотя... Значит, были люди все равно, скажем, там, Толстой, допустим, сейчас я боюсь наврать, ну, что говорить о Толстом, значит, самый Капица вытащил из тюрьмы Ландау, за которым были прямые высказывания, так сказать, против советской власти.
Угу.
Ну, вытащил, спас, также вытащил Франко. Это...
Ну, на ваш взгляд, это было, скажем так, его заступничество сыграло какую-то роль? Или Ландау вот так нужен был оборонке?
Сыграло. Просто дело заключается в том, что они не знали, насколько он нужен оборонке. Он знал это лучше.
Ага.
И в обращении был прямой ход, как раз что без его участия работа, над которой сейчас, так сказать, начато это все, может быть очень задержана.
Угу. Потому что, вот, например, в книге Геннадия Костырчина «Костырченко. Сталин против космополитов» упоминается угу. Лина Штерн, угу. вытащенная из смертного приговора по делу Еврейского антифашистского комитета. И очень любопытное объяснение этому дается. Знаете, угу. какое? Что в числе прочих проблем науки, которыми занимался академик Штерн, была проблема, связанная с долголетием и увеличением жизненного срока. А эта проблема к моменту процесса над ЯК уже остро интересовала Сталина. И дело тут, так скажем, не в заступничестве, а в...
Вполне допускаю. Вообще, на самом деле, никакой мистики, по большому счету, во всех этих историях нет. Это просто мы не имеем доступа к достаточному количеству документов и архивы, при том, что они вроде приоткрылись, но на самом деле очень в большой степени закрыты, и поэтому мы до сих пор знаем намного меньше того, что должны были бы знать. Угу. И, в принципе, у каждой этой загадки есть вполне четкая архивная отгадка. Я убежден в этом. И просто поскольку этих документов нет, то мы сочиняем по этому поводу версии или апокрифы и пытаемся ими друг друга пугать.
Бурденко нам написали по поводу...
Бурденко. Совершенно справедливо. Да, спасибо большое.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот еще что. Вот вы говорите, что существуют некие реальные объяснения. То есть вот речь идет не только о драматургии, классический пример, mm-hmm. который вы привели, mm-hmm. а звонок там Сталина классику с вопросом, ну что, мы сильно вас достали, mm-hmm. выражаясь современным языком, тоже ведь и драматургия, и, скорее всего, решение это было уже принято к тому моменту, когда звонок был.
Кому? Пастернаку имеешь в виду? По поводу...
Я имею в виду
или Булгакову. Булгаковская история... Одна из очень, на мой взгляд, таинственных и трагических историй. Угу. Ведь до сих пор непонятно, почему, например, выпустили за границу Замятина. Мы уже было написано.
Ага.
А выпустили. А Булгакова не пустили.
А у вас есть ответ на это?
У меня нет ответа на это. Я говорю, на каждый этот вопрос есть где-то. Вполне угу. конкретный, вполне обоснованный, и понятный или могущий быть понятым ответ.
Угу.
Но, к сожалению, у нас доступа к этим вещам нет, и президентский архив по-прежнему в значительной степени закрыт.
Понятно. Вот еще один вам вопрос, связанный с поэмой вашего отца «Павел Черный». Почему вашему...
Это кто-то да, очень это у нас... сильно знающий человек задал этот вопрос.
Сформулировано это так. Почему вашему отцу не удалось подлизаться к Сталину с помощью поэмы «Павел Черный»?
Очевидно, настолько не удалось, что он ее больше никогда не печатал, кроме того, что она вышла отдельной книжкой в 1939 году. Значит, считал это своей неудачей, и никогда не хотел, не включил ни в одно собрание сочинений ни одной строчки. Впервые включил в собрание сочинений две главы из этой поэмы «Ваш покорный слуга» много лет спустя после отцовой смерти. А стихи, между прочим, при том, что это была абсолютно беспомощная с точки зрения идеологии поэма, стихи в ней были дивные. Очень, так сказать, такие типеленгианские. В начале 32-го в Карелию ехал черный, густо татуирован, заспан, не мыт, не брит. Ехал он из Одессы с любимого Черного моря на чертово Белое море, черт его побери. Там три раза там, были с ним вместе прошедший... сейчас, погоди-ка. Поезд промерзлой мухой полз по промерзлой карте, полз осенней мухой полз по промерзлой карте, и черному стало казаться, что дело его табак.
Ну да. А вот пишут нам Евгений из Санкт-Петербурга, что в детстве читал «Белую березу» Бабаевского, до сих пор хорошее воспоминание. Это было в начале 60-х в младшей школе. Я что, идиот, спрашивает Евгений? Да нет.
Да. В том смысле, что если вы пытаетесь сегодня сохранить свои впечатления детства и считаете их естественными и искренними, то, естественно, совершенно усомниться в справедливости вашего отношения к самому себе и к собственной памяти. Память надо проверять перед чтением книжек. Вот даже если мне очень понравился, скажем, в детстве Шарль де Кастер, то все равно я Тили Уллиншпигеля перечитывал еще 6 раз за жизнь. Mm-hmm. И она мне нравится. Это я могу утверждать сегодня с полным основанием.
Алексей Кириллович, такой, может, несколько бестактный вопрос. С вашей точки зрения, среди, скажем так, известных, так называемых сталинских любимцев были, безусловно, талантливые люди, были люди менее талантливые, были люди, которых, что называется, искусственно выдвигали. С вашей точки зрения, вот степень, скажем так, этой поддержки как главный факт признанности?
Тут очень важная какая штука.
Ведь действительно, значит, вы привели пример, что «Жди меня», так сказать, не сталинским указанием было опубликовано впервые.
Значит, тут вот какая штука. Значит, мне представляется, что каждый из, во всяком случае, из, так сказать, отмеченных, отмечался за что-то. Это совсем не обязательно была высокая литературная, скажем, если говорить о литературе, высокое литературное качество. Но это непременно была высокая степень целесообразности написанного. Вот Сталин, например, не мог, он спорил с Фадеевым по поводу Ванды Василевской.
Угу.
Фадееву, который был все-таки русский литератор, ему не нравилось то, как пишет Ванда Василевская. А Сталин считал, что это очень разумное, верно написанное и на правильные вещи направленное произведение. И даже был по этому поводу спор, который, конечно, закончился, как ни странно, победой Сталина. То есть Ванде Василевской дали таки сталинскую премию.
Угу.
Но это я к тому говорю, что возникали на этой почве, на почве этой целесообразности, возникали дутые фигуры.
Угу.
Но на самом деле, вообще на самом деле, талантливых-то людей было все-таки побольше.
Да, безусловно, безусловно.
Побольше. Но сегодня, если взять списки лауреатов сталинской премии, то примерно 9 десятых, не вспомнишь, что они написали.
Ага.
И никто не вспомнит.
А из лауреатов Сталинской премии много народу было подвергнуто репрессиям в итоге?
Были. Не всех защищала Сталинская премия, она могла и не защитить.
Угу.
Значит, у меня вот какое ощущение еще. Я подумаю, значит, сталинские-то премии сталинскими премиями, но ведь когда наступила перестройка, я даже статью такую написал. Ну, как же так получилось, что теперь все мы, что переменились критерии, а от сталинской премии ни один человек не отказался? Ее переименовали в государственную. Ну, хорошо, он в государственный лауреат государственной премии. С этим смирились. И никто, ни один человек не отказался.
Ну, Алексей Кириллович, ну, сами же все понимаете. Ну,
ну очень интересно.
Ну, вопрос риторический.
Ну, риторически, я и не надеялся, что, значит, после моего призыва все начнут выписываться из лауреатов.
Угу,
я совершенно на это не рассчитывал.
Смешно.
А не смешно, если бы Константин Михайлович, значит, незадолго до смерти, вспомнив, за что он получил 6 сталинских премий, по крайней мере, от одной из них бы решительно отказался, я не думаю, чтобы это было так уж плохо.
Ну да, но с другой стороны, сами понимаете.
Понимаю.
Слаб
понимаю.
Человек.
Да, дело не только, что слаб человек. Дело заключается в том, что это человек, который думал государственным образом. И, естественно, понимал, что если он от этого откажется, то это может вызвать очень непонятную и достаточно противоречивую реакцию других людей, которые получили сталинские премии иногда за то же самое, за что получил в данном случае он.
Вот пошла дискуссия, что «Белая береза» — это вовсе не Бабаевский, а Бубенов, но я...
Нет, правильно, Бубенов — это Бубенов, Михаил Бубенов,
да?
«Белая береза», да.
Значит, Бабаевского зря упомянули. Алексей Кириллович, а вот объясните, пожалуйста, люди, которые подобно...
Он был знаменит тем, что в ансамбле «Верстки и правки», значит, его он, там, значит, «Пероза», критик выходил и пел, «Пероза, пероза, пероза пазухой держу, дерьмоза, дерьмо за мрамор выдаю». И в это время выходил из другой кулисы пьяный человек и говорил: «Береза, береза, береза белая моя». Это был Бубенов.
Понятно. Скажите, пожалуйста, ведь часто упоминается вот это вот государственное внутреннее сознание у людей творческих, у людей, казалось бы, немножечко по-другому заточенных. Это было совершенно искренно?
Ну, в общем, вот
понимаете,
на чем
да,
я могу судить, безусловно, искренне. Ведь дело заключается в том, что
уже
союз
понятно.
Писателей-то зачем организовали? Чтобы привить людям эту государственность мышления. Они занимались государственным делом, чтобы они все время это ощущали.
Но от этого
и
же...
люди, которые всерьез этим занимались, они всерьез думали, что делают государственное дело. В том числе и мой папаша. Это самое, одно из самых тяжелых его заблуждений.
Ага. Но от этого ведь один шаг до фразы заключенного, что да, со мной, возможно, была ошибка, но партии так надо, и я это принимаю.
Совершенно справедливо, правильно.
А уже от этого один шаг до общего сознания.
Надо было прожить годы, надо было написать 3 романа, надо было написать еще кучу повестей, значит, для того, чтобы внутренне соизмерить масштаб того, что произошло, с масштабом того, что по этому поводу делала с тобой и с тебе подобными власть.
Угу. А с вашей точки зрения, люди, так скажем, серединка на половинку, то есть тот же Пастернак, который вроде бы, как писал Галич, член Литфонда, обычный смертный, вроде бы, так сказать, не пострадал и пострадал. Люди, которые вот так вот проходили на грани.
Никак не, Бастернак не проходил на грани. Пастернак, как говорится, хлебнул полной мерой в конце жизни, и никакой там выдержать это, даже не присутствуя, выдержать это собрание, где приличные люди, где Луконин, Слуцкий, Сергей Смирнов, Солоухин, люди, в общем, как говорится, считавшиеся относительно приличными, так сказать, чистили его почем зря и объявляли...
Да таких собраний по всей стране было полно.
Секундочку. Одно дело, когда собираются крестьяне, которые начинают все свои, значит, самые, входит председатель колхоза и говорит, я этого Пастернака не читал, мы его не сеем.
Угу.
Значит, это одно дело. А когда об этом говорят твои коллеги по Перу, это совсем другое дело.
Но согласитесь, что из-под ногтей в той или иной степени можно вытащить любые показания. Об этом часто говорили. И... Но строго ведь... говоря, наверное, осудить этих людей нельзя. Или можно?
Ну как? Слуцкий осудил себя сам. Слуцкий осудил себя сам. Слуцкий,
это вопрос его совести, да.
Конечно. Так вопрос. Так а вообще это на самом деле не вопрос взаимоотношений с государством. Мы все время прячемся за то, что это все было построено на взаимоотношения с государством. Неправда это. Это все было построено на взаимоотношениях с собственной совестью. И любимцы или нелюбимцы отличались либо наличием, либо отсутствием того, что называется совестливой самооценкой. Если она была, они рано или поздно выздоравливали. Или, во всяком случае, начинали думать иначе. Если ее не было, то они оставались и до сих пор существуют и производят себе подобных достаточно много и успешно.
Ну, то есть фигура эта не отдельно на стенке, а где-то там внутри у каждого.
Конечно.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Кириллович Симонов. Говорили мы о... так называемых, уже теперь прижилось это, так называемых сталинских любимцах. И мне остается напомнить, что цикл передач именем Сталина «Эхо Москвы», телеканал РТВА, выпускает совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо, Алексей Кириллович.
Спасибо
всем, кто был с нами.
Спасибо всем.
Выхода нет.